Он проснулся от того, что кто-то столкнул его в щель и сам упал сверху. Щели были вырыты вовремя. Высоко над соснами шли самолеты и сыпали на лес бомбы. Весь этот день Сенцов прожил как в тумане. От усталости, от голода, от того, что почти не спал третьи сутки. Он то лез в щель, пережидая бомбежку, иногда засыпая при этом, то вылезал и грелся на солнце, свесив ноги в щель и тоже засыпая. То, когда приводили задержанных и военюрист, старший политрук и майор допрашивали их, писал протокол, положив блокнот на колено и с трудом выводя буквы. «Да вы короче, короче, только главное», — всякий раз говорил военюрист. А главным было то, что почти все задержанные не были ни диверсантами, ни шпионами, ни дезертирами. Они просто шли откуда-то куда-то, искали кого-то или что-то и не находили, потому что все перемешалось и сдвинулось со своих мест». Попадая под обстрелы и бомбежки и наслушавшись страха о немецких десантах и танках, некоторые из них, боясь плена, закапывали, а иногда и рвали документы. Допросив, их обычно отпускали, одним сказав, куда примерно надо идти, а другим ничего не сказав, потому что не знали этого сами. Многие из отпущенных не хотели уходить, они боялись, что их где-нибудь снова задержат и заподозрят дезертирстве. Двух особенно подозрительных задержанных в форме, но без всяких документов, так и не добившись от них внушающих доверие ответов, кто они, куда и откуда идут, сочли диверсантами и приговорили к расстрелу. Конвоиры, ходившие их расстреливать на пушку, потом рассказывали, что один из них плакал, просил подождать, уверял, что все объяснит, а второй сначала тоже говорил, что подождали, а в последнюю минуту уже под дулом прокричал «Хайль Гитлер!». Среди задержанных за день оказался сумасшедший, очень высокий молодой красноармеец с руками и ногами богатыря и с маленькой детской стриженной головой на длинной детской шее. Не выдержав бомбежки, он вообразил, что попал в плен к переодетым в красноармейскую форму фашистам и, выбежав на дорогу, размахивая руками, стал кричать проносившимся над головой немецким самолетом: «Бейте! Бейте!» В его обезумевшем мозгу все перевернулось. Окружающие казались немцами, а немецкие самолеты — нашими. Его с трудом скрутили. Он стоял бледный, дрожащий и, попеременно впиваясь глазами то в военюриста, то в Сенцова, кричал им: «Зачем вы переоделись, фашисты? Все равно я вас вижу. Зачем переоделись?» Все попытки успокоить его и объяснить, что он находится среди своих, ни к чему не привели. Чем больше его уговаривали, тем сильнее в его глазах разгорался огонек безумия. Вдруг, быстро оглянувшись, он вырвался, метнулся в сторону, схватил прислоненную к дереву винтовку Сенцова и в три огромных прыжка выскочил на дорогу. «Бегите!» — закричал он тонким, взвизгивающим, сумасшедшим голосом. Закричал так, что все кругом услышали этот нечеловеческий вопль. «Спасайтесь! Фашисты нас окружили! Спасайтесь!» То нагибаясь, то выпрямляясь, он подпрыгивал на дороге, потрясая винтовкой. Кто-то, увидев этого плясавшего на дороге и панически кричавшего человека, недолго думая, несколько раз подряд выстрелил в него из нагана, но не попал. Потом выстрелил кто-то еще и тоже не попал. Сенцов понял, что сейчас этого человека непременно убьют. Не могут не убить, раз он кричит такие страшные панические слова. Решив спасти его и не думая в эту минуту ни о чем другом, Сенцов бросился к красноармейцу, но тот, заметив подбегавшего Сенцова, повернулся, перехватил винтовку и метнулся навстречу. Сенцов увидел совсем близко его вылезшие из орбит ненавидящие безумные глаза, отпрыгнул в сторону так, что удар штыком пришелся по воздуху, и схватился обеими руками. правой за ложе винтовки, а левой за ствол. Теперь никто не стрелял, боясь попасть в Сенцова, а он и сошедший с ума красноармеец несколько секунд яростно выкручивали друг у друга винтовку. В этой борьбе Сенцов постепенно перехватил винтовку обеими руками за ложе, а красноармеец теперь держался за ствол. Сенцов, собрав все силы, рванул винтовку к себе и не сразу понял, что произошло. Отпустив руки, красноармеец взмахнул ими в воздухе, словно хотел схватиться за голову, и, не донеся рук до лица, ничком свалился на дорогу. И только когда он упал, Сенцов понял, что выстрел, который он слышал за секунду до этого, был не чьим-то чужим, а его собственным. Рванув винтовку, он задел спусковой крючок, и теперь у его ног на дороге лежал убитый им человек. Что именно убитый, а не раненый, он подумал еще раньше, чем, отбросив винтовку, присел на корточки над упавшим. Красноармеец лежал ничком, неловко и жалко вывернув на бок стриженную детскую голову. Кровь стекала у него по шее на пыльную землю. Пуля попала прямо в горло, в адамово яблоко. «Чуть панику не устроил, гад», — сказал, останавливаясь над мертвым, рослый капитан с небритой щетиной. В руках у него был наган. Это он стрелял первым. «Паникер, гад», — повторил капитан. «Собаки, собачья смерть». Но хотя он говорил грубо и уверенно, у него у самого были собачьи, виноватые глаза. А грубостью своих слов он, кажется, хотел убедить самого себя и окружающих в том, что был прав, стреляя в этого человека. Сенцов был как потерянный. Первое, что он сделал на войне, убил своего, хотел спасти и убил. Что могло быть бессмысленней и страшней этого? Он так до конца дня и не узнал толком, что происходило кругом. То говорили, что Минск по-прежнему в наших руках, то наоборот, что Борисов уже взят немцами. Ближе к вечеру стали говорить, что где-то в 7 километрах отсюда удалось остановить немецкие танки. Впереди, правда, не приближаясь и не удаляясь, слышалась густая артиллерийская стрельба. Все эти обрывочные сведения доходили до Сенцова словно в тумане, между бомбежками, тяжелыми мыслями о только что совершенном убийстве и новыми допросами. Уже на закате к Сенцову подошел боец и сказал, что его зовет к себе полковник. Полковник-танкист по праву самого энергичного из оказавшихся здесь людей, распоряжавшийся всеми другими, стоял на опушке леса у замаскированной ветками палатки, которой как раз в эту минуту двое связистов тянули шнур полевого телефона. Рядом с полковником стоял батальонный комиссар в пограничной форме. «Вы спрашивали про политуправление фронта», — без предисловий сказал полковник-танкист, остановившемуся перед ним Сенцову. «Вот он знает, где политуправление фронта», — показал он на пограничника. «Где-то под Могилевым. Он туда едет. Может взять вас с собой». Пограничник молча кивнул. «Сейчас я только вещи возьму. Подождете 3 минуты?» Пограничник снова кивнул и взглянул на часы. «Я быстро». Сенцов бегом побежал к грузовику взять лежавший там в кузове чемодан. Но грузовика на прежнем месте не было. С минуту, походив кругом, словно исчезнувший грузовик мог вырасти из-под земли, Сенцов вспомнил, что его ждут, и, махнув рукой, побежал обратно. Пограничник стоял у палатки и нетерпеливо переминался. «Где же ваши вещи?» — спросил он. «В машине были. Куда-то уехала, не знаю», — сказал Сенцов. «Поеду так». Он был рад и тому, что час назад, когда стало вечереть, вынул из машины и накинул на плечи шинель. «Да», — сказал пограничник, и похлопал по тощей полевой сумке. «Мои вещи тоже все тут. Даже шинели нет. В машине сгорело». Он мог бы сказать Сенцову, что у него пропало все, сгорел дом, где он жил, и погибла семья. Но он сказал только о сгоревшей шинели и добавил: «Пошли». Они прошли 2 километра по лесной дороге до ее пересечения с Минским шоссе. Сенцов все ждал, что они остановятся у одной из спрятанных под деревьями машин и поедут на ней. Он пропустил мимо ушей слова батальонного комиссара про сгоревшую в машине шинель. И только когда они вышли на Минское шоссе, по которому от времени до времени проносились грузовики, и пограничник сказал «Сейчас проголосуем до Орши», Сенцов понял, что у батальонного комиссара нет никакой машины, и они будут добираться на попутной. «Пройдите 200 шагов вперед, а я стану здесь», — сказал пограничник. «Если не задержу я, задерживайте вы». Сенцов, отойдя на 200 шагов, хорошо видел, как батальонный комиссар несколько раз пробовал останавливать машины. Поднимал руку и сам Сенцов, но машины пролетали мимо. Наконец он увидел, как пограничник остановил грузовик и, открыв дверцу кабины, стал говорить с сидевшими внутри. Сенцов сорвался с места, бежать к машине. В эту секунду раздался рев пикирующего самолета. Сенцов привычно бросился на землю, успев почувствовать душный запах нагретого асфальта. Когда, пролежав несколько секунд, он повернул голову, на дороге не было ни грузовика, ни стоявшего рядом с ним пограничника. Бомба прямым попаданием ударила в машину. На асфальте дымилась воронка, кругом лежали куски изогнутого железа, а по шоссе навстречу Сенцову катилось оторванное колесо. Прокатившись еще несколько шагов, словно оно хотело подъехать к самым его ногам, колесо покачнулось и упало, скрежетнув железом по асфальту. Сенцов стоял один на Минском шоссе, мимо него неслись машины, и на душе у него была такая тоска, что только перешедшая все границы усталость помешала ему закричать или разрыдаться. Пройдя засветло еще несколько километров, Сенцов, как и тысячи других людей, проспал ту ночь при дорожной канаве, положив пилотку под голову и закрыв лицо поднятым воротником шинели. Он проспал несколько часов мертвым сном, не слыша ни рева проносившихся по шоссе машин, ни грохота ночной бомбежки, и проснулся от того, что кто-то, отогнув воротник шинели, трогал рукой его лицо. «Нет, этот живой», — сказал голос. Сенцов открыл глаза и сел. Перед ним стояли два мальчика лет по 16, одетые в чистенькие шинельки артиллерийской спецшколы со скрещенными золотыми пушечками на черных петлицах. Наверное, так же, как и Сенцов, они давно ничего не ели. У них были похудевшие детские лица и отчаянные глаза. Оба были похожи на галчат, выброшенных из гнезда прямо на дорогу. «Что вы, ребята?» — спросил Сенцов, вставая. «Куда идете?» Мальчики ответили, что они ездили в Смоленск на подготовку к летнему спортивному параду, а сейчас возвращаются к себе в спецшколу Борисов. «А где это?» — спросил Сенцов. «В самом Борисове?» Они сказали, что нет, еще дальше, 16 километров в сторону Минска. «По-моему, там сейчас немцы», — сказал Сенцов. «Я там вчера был». Мальчики недоверчиво посмотрели на него, потом один из них отвел глаза. Сенцов проследил за его взглядом и увидел в 200 метрах на обочине несколько неподвижных тел, а посреди дороги — воронку, которую как раз сейчас объезжала мчавшаяся на восток машина. Когда он вчера заснул, здесь никто не лежал, значит, ночью совсем близко упала бомба, кого-то убило. А он даже не проснулся. «Мы думали, вы тоже убиты», — сказал один из мальчиков. «Куда же нам идти?» «Мы все-таки пойдем к себе в школу», — сказал другой. «Не может быть, чтобы там были немцы». Сенцову так и не удалось переубедить их. Они ему не поверили, но очень обрадовались, когда он, нащупав в кармане шинели банку консервов, которую ему вчера вечером дал военный юрист, предложил им поесть перед дорогой. В банке оказались кильки, и они втроем съели эти кильки без хлеба и воды. Мальчики пошли. Сенцов еще долго с тревогой смотрел им вслед. Потом отряхнул шинель, пилотку и пошел по Минскому шоссе на восток к Орше.